И вот в один прекрасный день все эти товарищи созвали пресс-конференцию и зачитали это свое знаменитое объявление. И реакция была вот для меня очень неожиданная. То есть советские власти восприняли это крайне болезненно. И реакции были очень резкими, очень своеобразными. Ну, например, вот Марк мне рассказывал, что они решили как-то навестить одного из участников этого самого знаменитого движения, Сережу Розановера. Я его как-то встречал в Авере, это такой небольшого роста, блондин, такой скромный, в общем, очень человек. И вдруг он стал вот таким знаменитым, потому что когда Марк подошел к его дому, то он обнаружил, что дом блокирован буквально десятком автомашин, заполненными людьми в униформе и без униформы, и квартира блокирована. Это вот Сережу Розановера держали под домашним арестом. Он поднялся по лестнице, ну и правда его пропустили. То есть его на квартире можно было навестить. Они немножко побеседовали, и потом его опять же выпустили. И вот так же примерно было с каждым из участников этого знаменитого движения. То есть буквально квартиры блокировали с десятками людей. С ними беседовали, уговаривали. Дело в том, что там были такие скользкие пункты, что сами фразы, что бороться за мир, они были совершенно казенные. Но там были такие пункты, что эта борьба за мир должна проводиться независимо от деятельности правительства. И даже что правительство надо как бы контролировать. И что борцы за мир из разных стран должны друг с другом сотрудничать. И американские борцы за мир тут же очень обрадовались и стали писать письма советским борцам за мир. А это уж совсем как-то ни в какие рамки не входило. И вот когда Юра Медведков узнал, что происходит эта самая борьба за мир, он в это дело ввязался со всей энергией. Мы отказались, потому что мы считали, что наше дело как-то вот уезжать, это наша задача, а во внутренние такие советские дела мешаться не стоит. И Юру очень быстро посадили на 2 недели. И вот очень любопытная история, как он выходил из тюрьмы. Короче говоря, Марк мне звонит как-то и говорит, не можешь ли ты прийти быстро. Ну, а мне тут 400 метров, я прихожу, и в квартире сидит Юра Медведков, небритый, только что из тюрьмы. То есть, а он сам живет тут недалеко, в полукилометре. То есть он домой не пошел, потому что он опасался, ну, какой-то провокации, каких-то неприятностей. Он решил зайти к Марку. Мы пришли, и он сразу начал рассказывать, как вот все это произошло. Это довольно любопытно. Второй такой основной борец за мир, это был некий Хронопула. Короче говоря, это два великих еврейских деятеля. Медведков и Хронопула. Ну, Хронопула на самом деле что-то вроде еврея. У него, по-моему, мать еврейка, отец грек. Он тоже вот очень активный деятель по борьбе за мир, и они вдвоем утром отправились на какое-то там ихнее совещание вырабатывать стратегию борьбы за мир. Дело в том, что из Скандинавии двигалась колонна борцов за мир через
недавно через
Ленинград на Москву. И они приготовились встречать в Москве, так сказать, борцы за мир встречают борцов за мир. И вот они встретились утром и, разговаривая, куда-то пошли и видят, что за ними идут люди, и едут 2 машины. Ну, они ускоряют шаг, но за ними упорно следуют. Они меняют движение, ничего подобного, за ними следует. Сели они в автобус. Автобус этот почти пустой. Но они чувствуют, что какие-то люди за ними все-таки вошли, они сразу бегут к выходу, становятся. Ну, публика вся сидит. Они одни только стоят у выхода. Вдруг Медведков чувствует, что кто-то толкает его в спину. Толкает в спину и ругается. Какой-то женский голос. Они не оборачиваются. Значит, толкают, пусть толкают, не оборачиваются. Подошла остановка, они сразу выскочили из этого автобуса. Тут пробежали некоторое расстояние и видят отделение милиции. Они быстро бегут в это отделение милиции, заходят внутрь и говорят дежурному: какие-то люди нас преследуют, просим вашей защиты. Тот воспринял всерьез, говорит: ну садитесь, сейчас будем разбираться. Ну, эти люди в милицию не заходят. Значит, они сидят в милиции, никуда не заходят, милицейские к ним даже так сочувственно отнеслись. Так, видно, как не разобрались еще, в чем дело, кто там чего преследует. Они сидят, милицейские совещаются, потом какой-то старшина кончает дежурство, говорит: ну ладно, раз вы боитесь, давайте я вас подвезу. Вот, выводит их из отделения милиции, сажает в милицейскую машину и везет. И тут сразу за этой милицейской машиной еще две машины. Начинается эдакое преследование милиции более высокими органами. Этот старшина сообразил, что что-то не то, не те бандиты. И говорит: знаете что, лучше поехали обратно. Вот, короче говоря, повернул, привез их обратно в это отделение милиции, высадил, посадил их опять на скамейку. Сидят они, ждут. Через некоторое время приходит майор, начальник отделения милиции. Причем дело было в субботу, то есть нерабочий день. Видно, его уже как-то специально вызвали из дома. Он пришел, и тут вдруг обстановка начинает как-то радикально меняться. Короче говоря, этот майор, начальник отделения милиции, приглашает их. Как-то вот там такой какой-то был прилавок, и он их приглашает пересесть с одной стороны прилавка на другую сторону прилавка. Но там уже оказывается КПЗ, камера предварительного заключения. Короче говоря, попали они в это КПЗ, сидят, их уже не выпускают. Так они сначала вроде добровольно могут, хотят туда, хотят сюда, теперь уже нет, они уже сидят там, выходить нельзя. Сидят, ждут. Проходит 2 часа, им вручают лист бумаги, обвинительное заключение. В этом обвинительном заключении написано, что вот такие-то граждане учинили скандал в автобусе, ругали граждан нецензурными словами, толкались и вообще нарушали общественный порядок. И после этого, через некоторое время, тут же их берут и везут в Народный суд.
Дают 15 суток.
И дают 15 суток. Причем там такой был очень вежливый, аккуратный судья. Он взял этот лист бумаги, обвинительное заключение, говорит: вот, вы вели себя нехорошо. Медведков говорит: но позвольте, во-первых, мы ехали на очень важное, международной важности совещание, посвященное борьбе за мир. И уже по этой самой нашей важной миссии мы совершенно не могли совершать антигосударственные общественные поступки. Кстати, вы посмотрели бы на них. Прежде всего, это 2 доктора наук. Медведков, ну вы знаете, он был в Организации Объединенных Наций, доктор географических наук, Хронопола — это доктор физических наук. Больше того, Медведков, ну разные же бывают доктора, бывают там какие-нибудь доктора с мятыми рубашками. А Медведков, он всегда ходит не только в пиджаке или в костюме, он ходит в тройке, идеально выглаженный, модный, застегнутый на все пуговицы, immaculate shot, белоснежная рубашка, чуть ли не тросточка. Понимаете, такой человек просто не может учинить драку в автобусе, сами понимаете. Тем не менее, обвиняют их в том, что они учинили эту драку в автобусе. в 11 часов, нет, в 12 часов, в 12 часов якобы была эта драка в автобусе, Медведков говорит, но позвольте, как в 12 часов мы могли учинить драку в автобусе, когда в 11 мы уже сидели в отделении милиции? Судья говорит, я ничего не знаю, здесь все аккуратно написано, я сужу по тому, что написано в бумаге. Ну и, короче говоря, вот по написанному в бумаге он им вкатил 2 недели, повезли их в какой-то изолятор на краю Москвы, и там они эти 2 недели провезли. Правда, жена Медведкова как-то все-таки, она всю ночь не спала, звонила по всей Москве, по всем местам предварительного заключения, в общем, выяснила, где они находятся, прорвалась и привезла им какую-то теплую одежду, так что они, в общем, приоделись, потому что там было ужасно холодно, какой-то подвал, сыро, холодно, привезла им теплую одежду. Ну и, в общем, они эти 2 недели провели неплохо, причем милицейские к ним относились, в общем, неплохо и даже с уважением расспрашивали их, в чем там дело, как они борются за мир. В общем, по мере возможности.
Да, ну, в общем, либеральные времена, ничего. Конечно. Сравнишь с тем, как раньше за то же самое им бы 25 лет вкатили. Или даже без ничего 25 лет вкатили.
Да, как бы либеральные времена, только вот некоторые получают и по несколько лет.
Получают. Получают. Но все-таки еще до, не до, шли до ленизма полного.
Нет, нет, Евгений Борисович, знаете что, у меня мнение, вот я вас слушаю, вы как-то очень сближаете то, что было, скажем, 50 лет назад, и то, что сейчас. По моему мнению, теперешнее советское общество радикально отличается от того, что было 50 лет назад. С одной стороны, моральные принципы этого общества, или там вот то, что там в идеологии, они очень жесткие по-прежнему. И то, что врагов там надо придавливать и давить, это все как бы остается. Но практика, стиль мышления все же очень сильно другие. И не потому, что там они очень жалостливые какие-то или демократически настроенные люди. Просто общество очень сильно изменилось. Я вам сейчас объясню, почему не должно быть. Потому что в свое время эти вещи делали революционно настроенные люди.
Но делали фанатики, теперь фанатики нет. Теперь есть
вот, вот именно, вот именно. И эти циники, они имеют власть. Они сознают, что они имеют сильную, крепкую власть. Что эту власть надо поддерживать аккуратно. Эти люди, в общем, хотят жить хорошо. Они хотят жить хорошо и спокойно. Жить хорошо – это значит ездить на Запад, иметь хорошие вещи, жить безопасно. Вы заметите, что террор – это вещь очень обоюдоострая. Когда начинается с кого-то, очень быстро эта вертушка начинает раскручиваться и захватывать другие слои. Они это знают из истории, они этого не хотят. Кроме того, вот они чувствуют эту стабильность, они хотят ее поддерживать. И поэтому, вы знаете, я вот эти последние годы, я наблюдал многие случаи преследования, но все время я чувствовал, что вот каждый шаг в этом преследовании, он может быть очень жесткий, он может быть такой и необоснованно законный, что ли. Но в то же время они каждый шаг преследования принимают очень, так сказать, ну что ли, чувствуется, что болезненно. То есть это где-то обсуждается, где-то на каком... Чувствуется это. На каком-то высоком уровне.
Стараются не перегибать слишком.
Есть какая-то система в этом. То есть, очевидно, каждый шаг преследования, решение об этом, принимается на каком-то уровне, достаточно высоком. Решение там об обысках, решение об арестах, решение о возбуждении уголовного преследования. Может быть. принимается на достаточно высоком уровне после какого-то обсуждения целесообразности всех реакций, которые из этого возникают, минимум, очевидно, причиненного ущерба, что ли, в смысле возбуждения шума. Ну, как вам сказать? То есть это все работают уже не мясники, а хирурги. Вот, скажем так. Ну, с одной стороны, это все печально, но все-таки это лучше, чем было. Это переход на новую степень культуры. Кто знает, может быть, все-таки дальше будет еще лучше.